В ближайшие полчаса в подкасте «Слышали новость» анализ самых заметных событий и тенденций в России и мире. В студии Илья Харламов и Кирилл Бакеев. Кирилл, привет.
Здравствуй.
По скайпу журналист, писатель Максим Кононенко. Начнем с очередного чудовищного события в Европе. Максим, здравствуйте.
Здрасте, всем привет.
Ну вот общенациональная минута молчания была в Австрии. И, в общем, трехдневный траур. Появляется все больше информации об этих нападениях. Это серия нападений была в шести местах. Есть погибшие, несколько десятков пострадавших. И вот смотрите, какая вещь. Вот заявляет Себастьян Курц, премьер австрийский, о том, что это не вот это, в частности, нападение. До этого Франция была, как мы помним. Так вот, это не является конфликтом между христианством и исламом или между жителями Австрии и мигрантами. Это война между цивилизацией и варварством. Скажите, пожалуйста, это действительно так? Это исключительно вопрос цивилизации, каких-то атавизмов, или все-таки религиозный какой-то здесь компонент весьма большой есть вот в этих всех событиях?
Во-первых, мне бы хотелось отметить, что чудовищность терактов, в которых гибнет 4 человека, сильно преувеличена. Значит, меня вообще давно уже удивляет столь грандиозная сосредоточенность Европы на вот этих вот мелких вылазках каких-то придурков, по сравнению с практически...
Максим Витальевич, 5 уже человек.
Да, 5. Но это, знаете, ну это мелкой вылазкой вы называете, да?
5. Угу. Сочувствую этим людям и их родственникам. Значит, по сравнению с практически еженедельными терактами где-нибудь в Ираке, в Афганистане, где гибнут сотни людей. Или где-нибудь в Африке. И всем абсолютно на это наплевать. Значит, я придерживаюсь абсолютно одинакового подхода что к тем, что к другим. Соответственно, складывая свое отношение к терактам в Европе как к убийствам мирных людей, близких мне по культуре, с убийствами сотен людей, может быть, далеких от меня по культуре в других странах, я все это складываю, делю на два, и вот, в общем, довольно спокойно ко всему этому вот отношусь. Что касается столкновения цивилизаций с варварством, или столкновения двух цивилизаций, или столкновения религий, нет, это столкновение людей, которые ценят жизнь, и столкновение людей, которые жизнь не ценят, потому что она для них не представляет большой ценности. Вот. Это довольно старая метафора, придуманная еще там Маратом Гельманом в самом начале 2000-х, и мне кажется, она до сих пор актуальна. Значит, если западному обществу нечего предложить вот всем этим людям, которых они к себе позвали, которых они пытались ассимилировать, то рано или поздно эти люди, которые не ценят свою жизнь, они каким-то образом против этого общества восстают, и за этим нет на самом деле никакой высшей миссии. За этим это не столкновение цивилизации, это не столкновение цивилизации и варварства, еще раз говорю. Это столкновение людей, которым нечего делать, с теми людьми, которым есть
что делать. Скажите, пожалуйста, Максим, а что должна им предложить Европа? Вы говорите, ей нечего предложить этим людям, а что она должна им предложить? Она их приютила, вроде бы дала кров, доход какой-то.
Я не знаю. Нет, доход, конечно, нет, это еще больше расхолаживает.
Пособие.
Я не знаю. Если бы я знал, я бы, наверное, предложил это, и мне бы дали Нобелевскую премию мира за это предложение. Но я, увы, не знаю. Я знаю, что Европа с распростертыми объятиями принимала к себе беженцев с Ближнего Востока и всячески медийно поддерживала отношение к этим людям как к пострадавшим, а не как к очередной волне переселения народов, а не как к очередной экспансии Ближнего Востока в Европу. Теперь они за это расплачиваются. Но надо, конечно, отметить, что те люди, которые обычно принимают участие в подобных историях, вот подобных той, что была в Вене, это люди, которые уже родились в Европе и
Не, но не всегда, нет, но не всегда далеко. Последние события во Франции были приезжие люди, там месяц или два назад, и сейчас то же самое. Но, кстати говоря, вы знаете, вот я вспоминаю слова Сергея Доренко, который однажды, вот говоря о мигрантах и о том, что происходит с Европой в связи с огромным наплывом, да, вот этих людей. Ну, понятно, что Европа пытается там свои старые грехи тем самым, пыталась замолить, да, когда была эпоха колонизации, но мы не будем далеко, значит, в это углубляться. Так вот, Доренко сказал о том, что масса есть людей, которые, единственный товар которых — это смерть. Или своя, или чужая. То есть больше им нечего продать. И больше у них нет никаких планов на жизнь. И это же громадная действительно проблема. Вот что, что с этой проблемой будет делать Европа? С этими людьми, которые могут только смерть продать?
Это приблизительно то же самое, что я и сказал, да.
Ну да. Что делать? Вот вопрос.
Я не знаю. Дело в том, что если вы приедете на Ближний Восток и попытаетесь интегрироваться там, в общество, со своей жизнью пышущей, вы также не будете приняты и поняты, и хорошо, если вам удастся ноги унести. Вот. Мы разные, и не надо пытаться, наверное, искусственно нас скрещивать до того, как не наступит какого-то взаимопонимания. Ну, нет, конечно, можно предъявлять какие-то вещи, ну, связанные там, не знаю, с тем, что люди живут диаспорами, и местные власти закрывают на это глаза, потому что не хотят связываться. То есть они живут диаспорами замкнутыми, они не учат язык страны пребывания, потому что у них там все внутри решается. И местные власти закрывают на это глаза. Я вот был в Стокгольме, там целый район есть таких вот людей, которые из Африки они принимают. И местные жители, хотя надо понимать, что Швеция — это такая абсолютная демократия, там каждый житель страны принимает участие в решении проблемы. У них там парламент, это действительно...
Это действительно парламент, да. Ну и поэтому локдауна, видимо, там не было. Это не демократично.
Максим Витальевич, я вот о чем вас хотел спросить, просто к более конкретным вещам. Дело в том, что по подозрению полиции, один из участников и, я так понимаю, организаторов этого теракта, юноша, которого уже судили он собирался уехать в Сирию воевать, значит, на стороне Исламского государства. Его за это арестовали, посадили в тюрьму.
Запрещенного в Российской Федерации.
Да, запрещенного в Российской Федерации, совершенно верно. Потом условно-досрочно его оттуда выпустили, и вот произошло. То есть он там даже не отсидел, там его к году с чем-то, если я ничего не путаю, приговорили, он его, этот срок не отсидел, его выпустили. Стоит ли ужесточать, на ваш взгляд, здесь законодательство и отменить условно-досрочное освобождение хотя бы...
По этим статьям.
Да, по этим статьям, для Европы.
Да черт его знает. Мы знаем с вами историю с человеком, который в 16 году взрывал Стамбульский аэропорт. Я на эту тему делал сюжет, значит, по телевизору. Там был человек с гигантским послужным списком, тоже, по-моему, откуда-то с нашего Северного Кавказа, которого везде принимали во всех странах Европы с оружием, там в багажнике, еще с чем-то, и в итоге отпускали, потому что он был пострадавшим в России, значит, от злобных рук ФСБ, и в итоге это закончилось тем, что он таки достиг своей цели и чего-то там взорвал. Значит, европейцы, они утратили репрессивные навыки, как мне кажется, да? Даже там разгон каких-то манифестаций в Париже с применением каких-то там пуль и водометов все равно выглядит, ну, как такой милый между собойчик между людьми, которые вышли подраться, и, значит, людьми, которые вышли поразгонять. А они гуманизировались больше, чем мы. И было бы странно требовать от них откатываться назад в этом прогрессе гуманизированном. И, может быть, с точки зрения Европы, в которой живет полмиллиарда человек, потеря 5, значит, венских прохожих не столь велика для того, чтобы принимать такие фундаментальные решения.
Но посмотрим. Ну, посмотрим. Они... Максим, извините, что я перебиваю, да, просто предлагаю чуть-чуть подинамичнее. Еще вот один вопрос на эту тему. Дело в том, что Владимир Путин заявил о том, что Россия готова взаимодействовать с Австрией в борьбе с терроризмом. Ну и чуть позже Мария Захарова заявила, что вот МИД призывает к общим усилиям в борьбе с международным терроризмом. Ну, Европа в частности призывает. Как вы считаете, эти призывы, они будут услышаны? Какие-то практические шаги будут сделаны в этом направлении или нет?
Ну, это дежурные дипломатические заявления. Я думаю, что на самом деле, несмотря на все наши сложные взаимоотношения не только с европейскими странами, но и с США, именно по части обмена информацией о террористах наши спецслужбы взаимодействуют вполне себе эффективно и сотрудничают. Так что к этому сотрудничеству вряд ли есть что добавить.
Ну, понятно, дипломатия. Хорошо, смотрите, в России Федеральный центр лекарственного обеспечения граждан появился. Ну, огромное количество случаев, мы о них наслышаны, были связаны с перебоями в обеспечении лекарств людям тяжело больным, которым они были нужны, жизненно необходимые лекарства, да, и тут и онкология, и туберкулез, и ВИЧ, и много чего другого. И срывались, на самом деле, поставки, мы тут в студии даже на эту тему подробную передачу делали неоднократно. Как вы считаете, появление новой, ну, назовем ее так, бюрократической структуры проблему решит или нет? Или это какая-то надстройка, которая, без которой можно было бы обойтись?
Ну, опыт моего наблюдения за российской административной системой подсказывает, что нет, не решит. Вот. Но надо понимать, что вопрос этот чрезвычайно сложный. То есть вы либо отпускаете лекарства, свободное плавание на волю рынка, и тогда большинству населения они будут недоступны, как это происходит, например, где-нибудь в США или в Великобритании. Или вы пытаетесь контролировать этот рынок, и тогда неизбежно совершенно на нем возникает дефицит, потому что производителям становится невыгодно производить самые дешевые лекарства. Вот.
Это уже, поэтому... кстати говоря, это уже случилось. Можно зайти в аптеку, ну вот я по себе сужу, мне там врачи рекомендуют какие-то лекарства, говорят, недорогое, эффективное. Я прихожу, его нету, а есть в 5 раз дороже то же самое лекарство, вот, в 5 раз дороже. Вы, пожалуйста, покупайте. Да, то же самое действующее вещество. Это повсеместно, в общем-то.
Потому что вы либо регулируете все, либо вы не регулируете ничего. Когда вы пытаетесь регулировать часть... Ну, поверьте мне, бизнесмены все равно найдут, как обойти, значит, всю эту историю. Поэтому мне кажется, что система лекарственного обеспечения – это настолько сложная система, что она должна настраиваться годами. Сейчас, безусловно, стало хуже. Я довольно тесно контактирую с благотворительными организациями всякими, и я знаю, что... вот эта история с лекарствами онкологическими, она не сейчас началась, ей уже года три. И года три уже все эти люди бьют тревогу, что, во-первых, исчезли лекарства, как бы сказать, брендовые, которые заменяются все время дженериками. У нас процедура закупок такова, что ты обязан закупить лекарства отечественного производства. Если есть в конкурсе 2 предложения лекарства отечественного производства, то импортного уже быть просто не может. Но они хуже.
А, это всем они, известно.
Они хуже, и детям от них хуже. Значит, и эта система, она не терпит вот такого ухарства. Значит, у нас это подобно, кстати говоря, вот среднему образованию, где у нас каждый новый министр вводит какие-то новые правила, и у нас получается, что каждый следующий год школа учится совершенно не так, как в предыдущей, хотя, как мы понимаем, лаг должен быть не меньше 10 лет.
Абсолютно верно. Да, Максим, просто когда приходит новый человек, он же должен прийти с некой концепцией, со своим видением, иначе зачем он нужен? Вот дети все время с этим видением и живут, оно все время новое. Скажите, пожалуйста, я просто добавлю, что есть свободный рынок, а есть закупки лекарств государством для бесплатного предоставления тяжелобольным. Вот об этом идет речь, это как бы неоднородная такая история. Но, тем не менее, вот смотрите, еще в дополнение к этой теме...
Значит, благотворительные организации у нас научились взаимодействовать с правительством довольно давно и конструктивно, поэтому эти вопросы, они, конечно, постепенно решаются. Да, у нас несколько лет назад не существовало диагноза муковисцидоз, сейчас его лечат. Сейчас добились того, что будут лечить детей больных этим миотрофическим синдромом, как он называется, СМА, по-моему, где нужна очень дорогая инъекция, но которая излечивает ребенка, если она вовремя сделана. Вот. То есть на самом деле есть механизмы, которые позволяют благотворительным организациям, а они являются драйвером в этом вопросе, договориться с правительством, выбить деньги, и президент, который довольно внимательно относится к этому вопросу детского здоровья, здесь над ними висит дамоклым мечом, поэтому они договариваются.
Договариваются. Максим, давайте мы дальше пойдем. Я просто только добавлю, что вот маркировка лекарств теперь будет упрощена постановлением правительства, но только после того, как бизнес жаловался о том, что коллапс может наступить. Вот почему-то обязательно, пока гром не грянет, и далее по пословице. Сейчас, Максим, одну секундочку. Давайте мы о масках поговорим. Это не менее важная тема. Смотрите, российские специалисты работают над системой технического зрения масок. Одним словом, эта система будет контролировать, ходят ли люди в масках или нет. А там очень высокая степень определения. Но мы знаем, что сейчас не штрафуют, при том, что введен режим всеобщего ношения масок. И тем не менее, вот для чего такая система нужна? Вот она будет выявлять этих людей. И дальше что?
Не знаю, может быть, будет присылать им уведомление смс-очкой. Вот мы вас сейчас видим, а вы без маски. Как вам не стыдно? Mm-hmm. Вообще говоря, я должен заметить, что когда я выхожу там в магазин, то я не вижу людей без масок. Мне кажется, что в Москве... я, правда, не езжу в метро и не знаю, как там. Но в магазинах я не вижу людей без масок. И мне кажется, что дисциплина довольно высока в этом смысле.
Ну, повысилась, скажем так. Она еще пару недель назад не была так высока. Но вот повысилась после того, как обнародованы были официальные предупреждения. Уведомили.
Я думаю, людей. Все-таки еще да, статистика заболеваемости здесь играет роль.
Не знаю. Может быть, и это тоже. Но, во всяком случае, мы видим, что идет вот не ужесточение, а, по крайней мере, дело в сторону контроля над, в данном случае, теми, кто носит или не носит маски.
Возможно, что просто пугают.
Угу. Но на ваш взгляд, такая система не нужна или толку от нее не будет?
Не, на мой взгляд, любая система контроля гражданского населения нужна. Я с большим уважением отношусь ко всем этим камерам и штуковинам, которые за всеми следят. Потому что мне кажется, что честному человеку скрывать от своего государства нечего. Вот. А зла станет поменьше.
Ну как, а личную переписку разве не надо скрывать от государства? Вот просто личную переписку. Какие-то же тайны у человека есть, не криминального характера, а просто личную или нет? Или не должно быть?
Ну, она у нас вообще-то гарантируется Конституцией, но я такой гарантии тоже не очень понимаю. Ну и чего? Ну, прочитают они мои письма, и что? Мы вон все письма Пушкина, прочитали, и чего?
Да, но только наш... уже после его смерти. И на его жизнь это никакого образа не влияет.
И не могло повлиять. Ладно, давайте дальше мы будем двигаться. Смотрите, есть сайты такие, ресурсы, порталы, как угодно можно назвать. Пикабу и Я плакал. Ну, такие, в общем, развлекательные в известной степени. Там можно и свои посты публиковать, и, в общем, и юмор там есть, и критика какая-то, в том числе и, так сказать, система, существующая в российском государстве. Ну, всякая информация. Ну, и вот теперь Роскомнадзор обязал эти платформы, эти площадки хранить и передавать данные пользователей спецслужбам. В общем, понятно, для чего это надо, ну, в связи с пакетом Яровой. Вот как вы считаете, это еще большее ужесточение интернет-пространства, да, то есть, ну, просто движемся в том же направлении спокойно? Или это какой-то, может быть, качественный новый, так сказать, виток, новая ступень? Ну, или все штатно идет?
Вернусь к предыдущему своему заявлению. Да, о том, что давайте. Честному человеку скрывать нечего. Вот. Эти два ресурса, они очень популярны, и они в том числе являются площадкой для публикации каких-то вещей, которые потом расходятся очень широко. Вот. Поэтому, конечно, странно не то, что спецслужбы, что Роскомнадзор сейчас объявил их распространителями информации. Странно, почему он не сделал этого раньше. Потому что там в законе довольно просто все написано, что если кто-то там признается распространителем информации, он обязан соблюдать те требования. Что-то там, это не столько касается хранения, Сколько это касается вот, сотрудничества со спецслужбами, хотя я думаю, что они сотрудничают, потому что себе дороже не сотрудничать. Вот. И того, что вся регистрационная информация должна храниться в России. Ну, это, конечно, может усложнить им жизнь в смысле денежной, потому
что... Да-да, вот я и хотел спросить, а кто финансирует, собственно, эти проекты? Потому что они же должны где-то хранить, как-то систематизировать всю эту информацию. Огромный массив...
Надо понимать, мемчиков. Что одна из составляющих...
А? Мемчиков.
Ну, в том числе и мемчиков.
Надо понимать, что одна из составляющих, и, наверное, важнейшая составляющая так называемого пакета вот этого об интернет-законов, не обязательно яровой, там их еще много было. Mm-hmm. Она, конечно, коммерческая. И, разумеется, все это сделано с подачи людей, которые хотят продавать здесь мощности на фирмах хранения данных, и зарабатывать на этом деньги. Потому что оборудование, на котором все это будет храниться, наверняка должно быть сертифицировано. Сертифицировать кто будет? Специальный сертификационный центр, где-нибудь при ФСБ и все такое. То есть все вот эти законы, они у нас не столько для безопасности принимаются, сколько для того, чтобы еще денег отнять. Вот. Ну и в некотором смысле для безопасности тоже надо...
Я понял ваш тезис о том, что вам скрывать нечего, и вас могут считать хоть СВР, хоть кто угодно, но все же...
СВР у нас же... чуть позже.
Да, СВР, да, мы тоже о них поговорим. Но просто мы же все живем в одной стране, и мы все знаем, к сожалению, что органы охраны правопорядка, в том числе силовые ведомства, себя уже, к сожалению, компрометировали, учитывая всю эту цифровую историю, да, то есть уголовные дела или административные дела возбуждались на основании публикаций, а не на основании там каких-то следственных мероприятий. Уже задним числом в этом-то проблема. Мне, может, тоже нечего скрывать, но я не хочу по 10 раз перечитывать собственные посты в социальных сетях, думая, что если какой-нибудь товарищ следователь в них что-то такое увидит, а потом какие-нибудь эксперты при ФСБ ему скажут, что да, тут терроризм.
Ну, два ответа у меня на это. Во-первых, если вы не мозолите глаза этим людям, они на вас не обратят никакого внимания.
Да еще не это мозолить закон. Глаза, что ли? Слушайте, есть законы, которые они тоже должны соблюдать.
Это закон Дубина. Классический совершенно закон Дубина. У нас половина законов таких. Значит, если вы активист штаба Навального где-нибудь в регионе, то к вам этот закон применят.
А что, если я не имею права на выражение своих политических воззрений?
Мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о том, что если вас надо пришпилить, как бы поумерить ваш пыл, то к вам этот закон применят. Второй момент, экзистенциальный совершенно, касается вообще устройства русской жизни на протяжении всей истории его существования. Дело в том, что Россия – государство иерархическое, но вертикальное, и каждая нижестоящая инстанция должна в вышестоящую инстанцию регулярно подавать отчеты о том, что она работает все лучше и лучше. Поэтому
так уж устроено. Максим, у нас еще одна тема. Я прошу прощения за то, что прерываю достаточно грубо. Смотрите, поправки внесены в закон о СВР и ФСБ, и теперь могут сотрудники этих служб иметь второе гражданство, если это нужно для решения задачи оперативно-служебной разведывательной деятельности. Ну вот некоторые политологи считают, что стоит приоткрыть эту дверцу, да, эту щелочку создать, как потекут туда кадры, что называется. Люди будут получать это второе гражданство. Работники, сотрудники, точнее, ФСБ и СВР. Как вы считаете, опасения эти чем-то обусловлены или они, так сказать, не имеют под собой почвы?
Ну, как бы довольно сложно представить себе работу разведчика без возможности законодательной получить себе второе гражданство там, или еще чего-то. Вот. Поэтому это, скорее всего, не то, о чем вы подумали, а тупо борьба с идиотским ограничением, наложенным депутатами Государственной Думы, интеллектуальный уровень которых оставляет желать лучшего. Значит, что касается того, побегут люди или нет, ну, вы знаете, разведчик – это человек довольно идейный, потому что он очень многим жертвует ради своей работы. И мне кажется, что не побегут больше, чем бежали раньше, потому что для того, чтобы убежать и раньше, не нужно было никакого второго гражданства получать, нужно было просто взять и сбежать.
Но перебежчиков достаточно много ведь, да? И, в общем, вот статус-кво такой будет сохраняться? Или все-таки какой-то ящик Пандоры открывается, может быть? Вот об этом говорят политологи некоторые.
Это просто устранение глупости в законодательстве.
Скажи, пожалуйста, ну вот тогда уже напоследок, вот, скажем так, сотрудники ФСБ, на ваш взгляд, которые взаимодействуют, ну вот, с теми людьми, которые здесь разведывательную деятельность ведут на территории Российской Федерации, эффективно или нет? Ну, вопрос такой в лоб, может быть, но в связи, допустим, там, с некоторыми резонансными делами, или есть какие-то сомнения в этом?
Не понял я вопрос еще.
Вопрос в том, насколько эффективно ФСБ, на ваш взгляд, сражается с людьми, которые ведут на территории России разведывательную деятельность.
А? Слушай, если бы я знал ответ на этот вопрос, это значит, что СВР работает плохо. Мы не должны ничего знать об их деятельности. Но напомню историю со шпионскими камнями. Которая показала нам, что не стоит недооценивать работу наших спецслужб. У нас хорошая служба внешней разведки. Ой, у меня есть...
У нас уже, к сожалению, нет времени. У нас хорошая ФСБ и СВР. Давайте на этом закончим. Это подкаст «Слышали новость». Мы благодарим за ответы на наши вопросы журналиста, писателя Максима Кононенко.